Привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я веду здесь интервью в проекте «Кто такой?». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и Александра Плющева, и мой, Татьяна Фельгенгауэр. Ну и я рада представить вам свежее интервью в формате «Кто такой?». И сегодня я поговорила с Ниной Хрущевой.
Как-то это звучит очень... грандиозно то, что вы говорите, и красиво. Мы были на даче, и там что-то было. Но я все время протестовала против ситуации, если она мне казалась неправильной, надуманной, скучной. В маленьком порыве протеста я решила, что я возьму фамилию дедушки. Там Хрущев на Хрущеве сидит и Хрущевым погоняет. Топки этих книг. И мама, кстати, их потом Хрущева возила. Он же их тоже читал. То есть он тоже был такой постсоветский диссидент. Хотя мне Егор Гайдар объяснял, что если его не выбрать, то будет война между Украиной и Россией. Это он мне говорил в 96-м году. Хрущев ему сказал, что если вам не нравится наш образ жизни и наш взгляд на политику, мы вам дадим паспорт, и вы, значит, уезжайте к своим западным хозяевам. Всегда прихожу на выборы. Это, конечно, по идее, не должно быть протест, сказал, я знаю, кто вы жулик и вор. Не вам за нас, Владимир Владимирович, родину выбирать.
Нина, начну с вопроса довольно бестактного, но я надеюсь, вы мне его простите. Вы себя когда-нибудь чувствовали в плену собственной фамилии?
Ну, спасибо большое. Вопрос не бестактный. Он, в общем, вполне нормальный. Кстати, очень красиво сформулирован, надо сказать. Меня обычно это спрашивают, но намного больше в лоб и по-другому. Не могу, не знаю, наверное, но поскольку я с ней живу уже с 16 лет, и это было мое решение ее взять, потому что это был глубокий Советский Союз, и... как вы знаете или, может быть, не знаете, имя Хрущева не упоминалось, хотя все партии правительства с 53-го или с 56-го по 64-й год шла вперед и с песнями, был Гагарин, была космонавтика, было мирное сосуществование и так далее, но это все как-то было без лидера. Это была коммунистическая партия Советского Союза. И в какой-то момент в маленьком порыве протеста я решила, что я возьму фамилию дедушки и оставлю фамилию своего папы, думая, что мне как папу я люблю, ему пока моя поддержка не нужна, а дедушка все-таки вот как бы надо. И я это сделала, и моя сестра это сделала, и мама взяла обратно свою фамилию, это ее фамилия Юлия Хрущева. И в семье были большие дебаты, и как раз моя тетя Рада говорила, что если вы думаете, что это вам поможет, вам это совсем не поможет. Это был, не знаю, какой-то конец Брежнева, наверное. И я тогда объясняла, что мне, конечно, это совершенно не потому, что мне это поможет, а потому что меня это все страшно раздражает. Я не активист, я на улице выходить не буду. Это было уже после начала войны в Афганистане, то есть я не знаю, как это делать. Но хотя бы так. И с тех пор, в общем, я, как бы, что, как говорится по-английски, I own it. То есть я эту фамилию, как бы я с ней живу. Иногда бывает, вот мы с вами сейчас про фамилию разговариваем, но первое время, когда я только начала заниматься тем, чем я занимаюсь, меня все время представляли там Нина Хрущева и все остальное потом, а может быть и нет. И это было... как бы понятно, но, с другой стороны, все-таки хотелось, чтобы, когда я пишу книгу, я писала книгу свою или мою статью, потому что я ее пишу.
Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, потому что меня вот это вот вечно, что, типа, это не твоя фамилия, это не твои достижения. И вот это вот завоевание субъектности, в какой момент вы отвоевываете себе эту субъектность?
Совершенно верно, потому что, конечно, потому что я вас тоже узнала сначала по Павлу, а потом уже думала, имеете вы отношения, не имеете вы отношения и так далее. Да, и, в общем, такие дебаты внутри были. Я помню, даже с мамой как-то я написала статью, я уже не помню про что, ее перепечатали в американской прессе, ее перепечатал, по-моему, то ли Коммерсант, то ли, может быть, Эхо, ну, в общем, кто-то. И дальше... было без комментариев, и там, в общем, был плохой перевод, и она решила, что это статья против Хрущева, хотя она совершенно никакого отношения к Хрущеву вообще не имела. И я говорю, ну, она вообще к Хрущеву не имеет отношения. Она говорит, ну, его же имя на ней, то есть Нина Хрущева, его же имя на этой статье. То есть даже моя мама говорит, твое, это не его имя, это мое имя, под которым я пишу. Так что эти, конечно, дебаты есть, но, как я говорю, я это взяла, я это сделала. Потом у меня было какое-то время, я думаю, ну сейчас уже обратно дедушку, дедушке я не нужна, уже все нормально, возьму папину фамилию. На что мне мой редактор сказал, что с ума сошла, у тебя уже эта фамилия, мы уже тебя под ней печатаем. То есть у меня начался другой поворот, что уже теперь вроде потом опять доказывать, что Нина Петрова – это тоже, тот же человек, что это Нина Хрущева. Но, да, в общем, как-то, как и вы, и я, и какие-то, наверное, еще люди, которые что-то делают помимо своих более известных родственников или когда-то известных родственников, как бы с этим приходится жить. Но у меня совершенно другая ситуация, даже, наверное, может быть, не такая, как у вас, потому что вы можете сравняться, возможно, или сравнялись. А я все равно никогда не буду больше своей фамилии. То есть это просто невозможно, и это прекрасно и замечательно. Но я хочу думать, что то, что я делаю, даже упоминая Хрущева, все-таки это я делаю. Это не он говорит из могилы, или пишет за меня, или говорит моими губами.
Насколько много вообще в вашей жизни было такого протеста? Вот в 16 лет был такой протест с фамилией. А как еще вы протестовали и против чего?
Ну, вообще я не протестант, я сразу говорю, что я не активист, но я как бы стараюсь, как в Америке любят говорить, быть на правильной стороне истории. Мы не знаем, какая правильная, но есть все-таки какие-то определенные вещи, которые мы знаем. Например, это человеческие свободы. Одну из, наверное, я протестовала и раньше, но я сейчас вот первый, я, когда начались протесты, особенно вот это белоленточное движение, после или во время Pussy Riot. Я все время приезжала в Москву, тогда это было легко, замечательно, 8 часов на самолете, бум, и готов. Я все время приезжала в Москву на протесты, вот именно на протесты, что как бы показать, что мой голос тоже значит, потому что одна из проблем, с моей точки зрения, русской демократии или русского движения к демократии, это то, что если человек вспоминает, что у него забирают свободы раз в 25 лет, он этих свобод не заслуживает. Потому что, помните, большие, огромные протесты, вы, может быть, не помните, молодая были, наверное, совсем маленькая, в 91-м году, когда был Форос, Горбачев, Ельцин на танке. Это был вот тот огромный протест. А потом огромные протесты начались против возвращения Путина в президенты к 12-му году. То есть 25 лет. Все-таки нужно чаще вспоминать, и были моменты, например, арестовали Ходорковского. Чего не пошли на улицы?
Закрывали НТВ, люди выходили на улицу.
Закрывали сверху, вот-вот-вот. Ну, выходили недостаточно. Все-таки выходили недостаточно. Стреляли в парламент. Я, например, против стреляния в парламент, каким у парламента он не был, потому что вы не можете делать демократию через расстрел другого органа, установленного демократическими формулами. В общем, выходили мало. Это мой протест. Я в Америке выхожу на протесты всегда со своими студентами. Обычно как бы это большая часть той идеи, что твой голос должен быть услышан. Всегда прихожу на выборы. Это, конечно, по идее не должно быть протестом, но в нашей стране это тоже протест, потому что многие не ходят, говорят, какая разница. То есть какая разница сегодня, какая разница завтра. Но, как я говорю, то есть, к сожалению или не к сожалению, я не активист, я как бы даже в Фейсбуке, если я пишу что-то, вот, например, Сталин умер недавно, 5 марта, то есть какие-то что-то я мне... рассказывали дома про то, что увидел Никита Сергеевич во время, когда они поехали туда его смотреть, умер он или еще дышит, или не дышит. И интересно было, и, в общем, это мало известно. Хотя я знаю, что Родзинский много написал о том, но поскольку Родзинский там не был и взял это, и придумал или не придумал, мы не знаем, а это действительно правда. У Сталина на маленьком столики в этих гостиных, малой, большой, я не знаю точно в какой, где тело его лежало, не помню, в каком, в Малой, были свалены, было свалено собрание сочинений «Мамина сибиряка», почему-то уже никто не помнит этого писателя, и я посмотрела его, совершенно непонятно, что там в нем Сталин нашел, может, случайно забыли, подарили, а потом забыли отнести в библиотеку. И огромное количество книг про Ивана Грозного, включая князя Серебряного, Алексей Константинович Толстой. То есть и Хрущева, заключение Хрущева было, когда он это увидел, что вот он это все читал, все учился по князю Серебряному, как быть Иваном Грозным. И вопрос мой был, вот интересно, кого же сейчас читает Кремль, у кого он учится? Или он День опричника читает Сорокина, или что? Так что, наверное, какие-то были протесты, но я, как говорю, я себя протестным человеком не считаю, но участвую в протестах, скажем так.
Обратила внимание, что вы дедушку называете фамилией,
Дедушка.
как будто бы дедушка это не дедушка, а некая институция. Хрущев, Хрущев. Такой институт дедушки. Вот, но вот как вам, ребенку, когда вы были маленький ребенок, обыкновенный, с детскими какими-то вопросами, а как вам объясняли вообще, почему все по-другому? Если вы понимали, что все по-другому.
Ну да, нет, понимала, да. Я, кстати, дедушку всегда называла дедушкой, но поскольку я живу в Америке в основном, то есть живу в Америке уже с 91-го года, еще, кстати, с Советского Союза, я поступила в аспирантуру и была в июле 91-го года, а путч совершился в августе, то есть я еще уехала из Советского Союза. И здесь периодически его комментируешь, но как-то неудобно говорить дедушка, дедушка, так ты говоришь про него как Хрущев, вроде слегка отдаленно, что можешь анализировать. Но, например, до 91-го года я никогда его не называла Хрущев, я всегда его называла дедушка, а моя мама всегда называла его папа. То есть она никогда не говорила про него Хрущев. То есть он для нее был больше членом семьи, чем институцией. А поскольку я все-таки как бы делаю то, что я делаю, то есть занимаюсь политикой, мне неудобно говорить как бы в разгаре политического анализа или какого-то выступления или каких-то дебатов, говорит, а вот дедушка там сказал. То есть поэтому приходится про него говорить как институция, потому что я говорю о том времени, в котором он был, и те решения, которые он принимал, не как человек, который жил по-моему, это сейчас называется проспект Калинина, на Ленинских горах, вот в этих особняках, а как человек, который периодически делал в Кремле и принимал какие-то решения. В детстве это, в общем, я сейчас это, знаете, мое детство было так давно, что я плохо помню. То есть помню какие-то ощущения. И ощущения были вполне, кстати, русские, такой раздвоенной персональности бесконечной. Потому что дома ясно было, что мы имеем отношение к чему-то очень важному. К настолько важному, что государство брежневское об этом важном молчит. И вот эта вот раздвоенность, что когда говорят о периоде советской жизни со смерти Сталина, хотя в школе и про смерть Сталина особенно не говорили, поскольку Хрущев это дело закрыл, и оно так никогда и не открылось до Путина практически, вот это обсуждение бесконечное Сталина и какой он был великий менеджер всего. И то есть вот в школе как бы я была никто, и вообще фамилия была бесконечно стерта. А домой приходишь, и начинаются такие совершенно диссидентские обсуждения. Я с раннего детства читала все самиздатские книги, которые нам приносил домой Рой Медведев, историк, которого сейчас обвиняют в том, что он был агентом КГБ, но вряд ли тогда. И, не знаю, там читали Зиновьева и читали Солженицына, и у нас Солженицын лежал под мамиными шарфами надушенный, вроде чтобы не увидели, что это ГУЛАГ-архипелаг или раковый корпус. То есть вот в таком раздвоенном состоянии мы росли, понимая, что имя имеет значение, но оно сейчас не имеет значения и практически запрещено. Но дома только и было разговоров о том, откроется, не откроется, когда это кончится, не кончится, вернется Хрущев в публичное сознание, не вернется. И как-то это становится частью твоей идентичности. Например, я поступила в университет, и быстро поступила в университет, и там нужно было проходить медосмотр. И врач, который меня осматривала, она сказала: мы очень хорошо, замечательно, потрясающе относимся к Никите Сергеевичу, спасибо ему большое, но я публично это сказать не могу. То есть вот такие вот моменты, они давали возможность жить дальше, скажем так, понимая, что запрет государства – это не запрет, это не запрет для всех людей.
А вот эти обсуждения, которые я уверена, что вы впитывали в себя, потому что дети всегда впитывают вот то, что происходит вокруг них, о чем говорят взрослые, они скорее были такие хрущево-центричные или такие антисоветские?
И те, и другие. И хрущево-центричные, и даже, да, пожалуй, даже меньше хрущево-центричные, потому что, в общем, дома, конечно, понимали, Хрущев – это Хрущев, но дома понимали, что у него были огромные ошибки. Он сам понимал, что у него были огромные ошибки. Он когда, ну, в разных ситуациях, но одна из известных ситуаций, про нее потом писал сам Михаил Шатров, драматург, который писал много о советской власти, о Ленине, но с другой стороны, как бы не идеологической, а больше личной, что тоже тогда было прорывом. И Олег Ефремов эти пьесы в Амхате ставил, что, в общем, они были не антисоветские, но и не ортодоксальные. И Хрущев, моя мама привозила разных members of интеллигенции, разных людей из интеллигенции встречаться с Хрущевым, и он сам говорил Шатрову, например, у меня руки по локоть в крови. То есть он сам признавал открыто, говорил, что я виноват в Пастернаке, не надо было закрывать, зачем, вот прочитали бы «Доктора Живаго», сказали, какой скучный роман, а мы как дураки, надо было границы открыть. То есть он, в общем, понимал, уже потом, когда у него уже эта звездная болезнь и закончилась, и он оказался в такой советской канаве, практически канаве, в том смысле, что он был практически заперт. Ну, не заперт, но все-таки он был в такой ссылке определенной в Петрово-Дальнюю. И поэтому, в общем, это тоже было важно говорить, что мама мне говорила, дедушка сделал это зря, там, мы про, например, про Новочеркасск дома никогда не говорили. Но уже потом, во время Горбачева, говорили, правда, Хрущев уже умер, она говорила, что да, дома не обсуждали, но это было ужасно, это оправдать нельзя. Очень много говорили про 56-й год в Венгрии. Так что, в общем, это были больше антисоветские, даже они были коммунисты все-таки, антибрежневские больше, антизастойные. И как бы те проблемы, которые создал, ну это естественно, создал сталинизм, как считалось, так вроде что Ленин еще туда-сюда все хорошо, а это сталинизм. Но при этом тоже можно было слышать и читать, что и Ленин тоже, потому что все эти страшные убийства противников начались еще тогда. То есть, в общем, как бы вырастаешь в этом состоянии. Я думаю, что это многие очень. Просто у нас было, поскольку у нас был личный проводник, это Рой Медведев, который раз в месяц приносил огромные стопы этих книг, как это, стопки этих книг. И мама, кстати, их потом Хрущева возила, он же их тоже читал. Это тоже был такой постсоветский диссидент, уже посткремлевский диссидент. И читал и «Раковый корпус», и «Евгению Гинзбург. Крутой маршрут», и так далее. Так что да, в общем, надо сказать, что...
Росли вы в семье антисоветчиков, вот что надо сказать, видимо. Ну, а вы, кстати, помните, если вдруг помните, когда вам впервые сказали: «Нина, вот об этом в школе не надо никому говорить».
Никогда, мне никогда никто этого не говорил. Потому что ты растешь и знаешь, что в школе про человека, которого не упоминают в школе в истории, его нет в учебнике истории, никогда ничего говорить не надо. То есть я не помню, чтобы мне когда-нибудь кто-нибудь это сказал. Я никогда не в школе не говорила там, а мы были на даче, и там что-то было, или там мы были на даче, и там был Шатров, или мы были на даче, и там был Владимир Высоцкий, и так далее. Никогда в жизни я ничего не говорила, потому что это было понятно, что если что, то что-то может быть. Но никто даже никогда не предупреждал.
А у вас было много друзей, в детстве?
Да, очень много друзей, у меня никогда никаких проблем не было с друзьями, причем это был Кутузский проспект, мы жили в 30-м доме, там сейчас студия Фоменко, если кто не знает 30-й дом, нашим соседом был Шолохов, своим не Шолохов, пардон, Щелоков, он был, по-моему, министром КГБ, или сын Щелокова. Так что у нас были всякие очень важные люди. В соседнем доме 26-м жил Брежнев, Фурцева, министр культуры. Так что у нас было много всего. И наша школа 27-я, вот она была такая школа, куда все ходили. Я дружила, например, с племянницей Брежнева, с племянницей, или нет, с внучатой племянницей Брежнева. И даже познакомилась с Брежневым мимолетно. С ней вместе, он выходил из дома, мы к ней шли в гости. Так что, но это как-то совершенно никак не влияло на наши отношения. Мы просто политику никогда не обсуждали, и у меня было много подруг, родители которых были важные, как говорила бабушка Нина, она всегда называла этих людей члены партии и правительства.
Ну, то есть все-таки это была какая-то особенная жизнь. Ну, такая вот специальная номенклатурная. Или у вас не было такого ощущения?
Трудно сказать. У нас тогда не было такого ощущения, потому что мы жили в потрясающей квартире на Кутузовском проспекте, которую маме дали, когда еще дедушка в последнюю минуту, когда Никита Сергеевич был Никита Сергеевичем. То есть и жили вот как раз вот в этом районе. Нас оттуда никто не выгнал. А Джубеи, Рады Никитична, Алексея Ивановича и их дети жили, их тоже никто не выгнал из квартиры из дома рядом с Юрием Долгоруким. Вот это там такой, где магазин «Москва» книжный.
Да, на Тверской.
Государству не принадлежали, а наоборот, как бы были не только диссидентами, потому что читали книги, а диссидентами, потому что как бы Хрущев был противником того государства. Его не убили, спасибо большое, но, в общем-то, и дали пенсию, и дали дачу, что, надо сказать, за 10 лет до этого никогда бы не произошло, так что за это ему тоже спасибо большое, что всех оставили в живых, и все потеряли работу практически, а Джубей перестал быть редактором «Известий», маме пришлось уйти из АПН, и так далее. Единственный человек, кто не потерял работу, это Рада Аджубей. Она была замредактора журнала «Наука и жизнь». Она осталась замредактора «Наука и жизнь» до конца жизни. То есть вот до того, как она ушла на пенсию. То есть ее не сдали и не отдали в этом смысле. Но номенклатурно это в жизнь совершенно назвать нельзя, я думаю, потому что, как я всегда объясняю, когда мне говорят, вот как-то больше, как-то ваша семья больше нормальная, чем другая номенклатура. Наверное, может быть, я не знаю, какая другая. Больше нормальная, если это так, потому что нас выгнали. Мы не росли в Кремле, мы были повержены. И это все-таки дает тебе ощущение, по-английски это называется humble, то есть такое слегка, как бы, не
Что-то между скромностью и смирением.
Ну, что такое, да, я даже скромностью не знаю, но таким определенным смирением, страхом как-то кто-то сказал про, там, Щелокову сделали замечание, то есть сыну его, там, я не помню уже по какому поводу, и он сказал, вы знаете, кто я, там, имея в виду, что он сын Щелокова, и поэтому как вы смеете с ним разговаривать, этот человек очень бравый, сказал, я знаю, кто вы жулик и вор.
Уф, хорошо.
Да, прямо во дворе 30-го дома.
Вообще, на самом деле, я не представляю себе, как это было тогда расти. Для меня это, ну, что-то из области там книг, театра, кино, воспоминаний. И мне, конечно, очень интересно вот это вот ощущение ребенка, затем подростка, который пытается себя вот в этом всем мире найти не как внучка, дочка или еще что-то, а вот я как я. Вот этот вот поиск субъектности, вы в какой момент себя застали в этом поиске?
Не знаю, я как-то это звучит очень грандиозно, то, что вы говорите, и красиво. Я в таких, как бы в поисках, я таких формул никогда не, о таких формулах не думала.
Формулировка «я сама»
Да, нет, я...
более простая.
Да, нет, ну понятно, конечно, поиск субъектности, это все понятно. Во-первых, у меня была потрясающая мама, которая, с одной стороны, у нас дома было все про Хрущева. Если мы когда-нибудь доедем обратно туда, в Москву, я вас приглашу в гости, и вы увидите там просто как приходишь, как в музей. Вот Виталий Наумович был, Женя Альбац были в гостях.
Я, кстати, ваша соседка, я неподалеку живу.
А, ну вот.
На набережной, да.
На набережной. Ну, на набережной на Кутузовской.
Краснопресненской, да.
Понятно, а мы живем сейчас уже давно, живем на Новослободской, так что мы переехали. Но в любом случае, вы приходите, там Хрущев на Хрущеве сидит, и Хрущев им погоняет. Портреты, подарки какие-то там, я не знаю, картины.
Музей подарков «Поле чудес».
Ну, пример там немало, очень мало у маме, поскольку она была самая младшая, самая маленькая, это все мало. Но, в общем, конечно, Хрущев на Хрущеве сидит. Там огромные портреты его, такие, как висели где-то там в каких-то кремлевских кулуарах в то время. Но поскольку мама была совершенно потрясающим человеком, в том смысле, что она центр, нельзя сказать, но как бы все ее друзья, Булат Акуджава, Рубен Симонов, Евгений Евтушенко, Анатолий Рыбаков, ну и так далее, Наташа Иванова, ну и так далее, и так далее. И поэтому, и они все говорили, когда там собирались у нас дома или приезжали на дачу, все говорили только о том, как и когда это кончится, и что нужно делать, и там Олег Ефремов ставил пьесу Шатрова, но это не про то, как социализм победит, а про то, что вот даже эти коммунисты тоже были люди, у них были свои проблемы и так далее, и так далее. Робик Стура, все грузины, Георгий Данелия. И поэтому, как бы вот, когда ты растешь в такой атмосфере, я помню, что единственное, что мне просто как бы хотелось быть достойным тех разговоров и того, что я узнала, когда я росла. То есть мне, например, когда я поступала в университет, я хотела, ну, мама была журналистом, хотела, чтобы я занималась журналистикой. И она дружила с Егором Яковлевым, потом уже «Московские новости» и «Общая газета», и потрясающим журналистом, они меня повезли к Ясину Николаевичу Засурскому на факультет журналистики, чтобы объяснить, что журналистика – это прекрасно. Я говорю, зачем в вашей стране, говорила я, заниматься журналистикой, когда вы не можете говорить правду, говорила я. Я буду заниматься литературой. Они говорят, вот наглая сволочь какая, сказал Яковлев. Еще такая, еще вообще никто, а уже хочет писать, заниматься литературой. Я поступила на филфак, но не прошло даром, и я всю жизнь потом уже хотела заниматься журналистикой. В общем, как-то стало в определенной степени, уже переехав в Америку, где это стало возможно. То есть, как бы говорить то, что ты писать, и говорить то, что ты можешь. Так что я думаю, что вот этот как бы субъект во мне был сразу. Во-первых, смена фамилии, это, наверное, субъект, хотя это кажется в сторону Хрущева, но это было как бы мы же не знали, что его вернут обратно. Мы это сделали, чтобы показать, что мы не удавленные, мы не задавлены. И даже когда мы приезжали на дачу туда, в Петрово Дальний, уже когда мы слегка выросли, я помню, что я все время устраивала какие-то протесты против вот этого сидения с Хрущевым, уже пенсионером во главе стола, там был человек 20, и он что-то рассказывал, он все время рассказывал про то время и так далее. А это для ребенка 6 лет скучно невероятно. И я, например, там за столом я могла сползти и начинать завязывать людям ботинки. Шнурки.
Да
Чем-то
вы были
крутим.
хулиганкой, Нина.
То есть я все время, как бы, я протестовала против, хотя я говорю, что я не активист, но я все время протестовала против ситуации, если она мне казалась неправильной, надуманной, скучной. Например, я могла хлюпать за столом, потому что это было так скучно все, и что я в присутствии всех этих людей, я эту лапшу вот так... И мама зеленела, просто зеленела, а я продолжала это делать из протеста.
Потрясающе. Мне кажется, если бы мы были сверстницами, мы бы подружились в своих
Мы и так можем
протестах.
подружиться,
Впрочем,
в общем-то.
мы и так можем вполне себе этим заняться. Вы уехали в 91-м году. Слом эпохи. Казалось бы, невероятные изменения. Ну вот сесть в самолет и вернуться обратно, чтобы все это увидеть. Нет, вы приехали в Америку, потому что вы ехали туда, или вы ехали в Америку, потому что вы хотели уехать из Советского Союза. Как это было?
Я уехала в Америку. Я не хотела уезжать из Советского Союза, хотя, как, может быть, Павел и другие люди моего возраста скажут, и даже и старшие люди тоже скажут, все-таки, и поэтому, в общем, конечно, невероятно то, что происходит сегодня, потому что и в 19 веке, ну, наверное, раньше, но 19 век мы знаем лучше, хотя 18 тоже, посмотрите на Екатерину II, и в 19 веке, и в 20 веке, как бы всегда Россия, всегда, она всегда была специальной, особой, особый путь туда-сюда, но всегда хотела быть нормальной страной. И поэтому, конечно, обсуждали, а тем более, что среди маминых друзей были, например, Василий Аксенов, который уехал. То есть хотели уехать, потому что казалось, что вот там будет нормально, а здесь вот это вот бесконечное давление идеологии, оно не дает возможность людям жить, даже когда они живут своей жизнью, это очень очень трудно. Но я уезжала не поэтому. Я уезжала, потому что Михаил Горбачев, которого я люблю горячо, он сказал: «Свободная страна, делайте, что хотите. Вот как хотите, так и вот что, все, свободная страна». И я помню, я тогда случайно преподавала иностранцам немножко, после того, как имя разрешили и стали его, как бы оно перестало быть табу для всего. И мне все-таки вы вырастаете, ну вы нет, а мы вырастаем в, я не знаю, как будет, homogeneous, то есть одинаковой стране, где все совершенно вот как бы
Гомогенный, это да,
вот, да, хомоген,
однородный.
однородный, совершенно верно. И вдруг я стала работать с иностранцами из Югославии, из Афганистана, из Голландии. И оказалось, что это все совершенно невероятно. То есть люди разные, но у всех одинаковые. Я решила, мне было страшно любопытно узнать, как это быть иностранцем. Вот как жить, когда ты русский, но где-то. То есть то, что, в общем, то, что называется экспат. То есть ты приезжаешь в другую страну, в которой ты хочешь жить, потому что тебе это удобно. И я тогда развелась с мужем очень как бы подходяще к тому моменту. Побывала в Италии в 90-м году и решила, что я хочу посмотреть, что это такое, вот когда жить. Не просто приезжать как турист, а вот жить. Как ты сможешь вообще выжить в... Естественно, лучшая страна для этого – это Америка. Потому что, как когда-то давно, много лет назад сказал Виктор Шендерович, в Америку не ездил только ленивый. Сейчас это будет занимать огромное количество энергии и сил. Ты не можешь быть ленивым, но тогда это было правда. И я стала поступать, и я съездила в гости и решила, мне один мой коллега сказал, приятель, коллега, знакомый сказал: «А ты не хочешь поступить в университет там? Потому что как ты еще приедешь?» Я говорю: «Да ты же с ума сошел, Советский Союз, какой университет?» Он говорит: «Это, говорит, советский человек, он не знает, что он думает, что если что-то не разрешено, значит, это запрещено. А на самом деле это не так. То есть если это не запрещено, значит, это можешь делать». И я абсолютно уверенная, что это никогда в жизни не может быть и не произойдет, подала документы в разнообразные университеты. И каким-то совершенно невероятным образом поступила, я, может быть, это звучит грандиозно, но совершенно ничего грандиозного не было, я просто поступила во все лучшие университеты, потому что если уж поступать, то в лучший. А если не поступать, а так вообще чего? И я поступала в Гарвард, в Йель, в Принстон и в Колумбийский университет. И кроме Йеля меня все приняли. Да, как
Ничего
жизнь.
себе!
Ничего Такая была, я была наглая. Это вообще, и мама мне сказала, когда я сказала, я буду поступать, она говорит, с ума сошла, что ли? Да кто тебя возьмет? Сказала она. И говорю, спасибо за этот голос поддержки. Она такая строгая у нас была, потрясающая, но она все время, как сказать, возвращала на землю, скажем.
Чуть-чуть заземляла, да.
Земляла, да. Ну, еще вырастание в Советском Союзе и рождение при Сталине, оно дает и постоянная идея, что за тобой следит КГБ, ты как-то все время оглядываешься. И она, в общем, конечно, считала, что это нагло с моей стороны. Ну, кстати, не больше нагло, чем завязывать ботинки важным людям, которые сидят у Хрущева на даче. И Принстон был мой первым выбором. Я хотела туда поехать, и меня приняли, и я поехала в Принстон еще из Советского Союза. И это было совершенно невероятно, и надо сказать, что тогда и оказалось действительно, что никаких особых разрушений никому не надо, это не запрещено. Просто советский человек, ему даже в голову не могло прийти, что это может быть. Настолько, что тогда был послом Джек Мэтлок, потрясающий, который потом по иронии судьбы, и даже не иронии, а какой-то счастью судьбы, я была у него ассистентом, исследователем, через какое-то время уже в Принстоне тоже. И он начал выдавать новые визы, потому что не было у советских людей вот этих виз учебных, рабочих и так далее. Там были или обменные, или какие-то групповые и так далее. Он начал, я уже забыла это, их, они, кажется, F1, я уже не помню, как они называются. И вот я была одним из первых людей, который эту визу получил и уехал в Принстон совершенно нагло, нагло.
С советским паспортом. То есть у вас советский паспорт, в котором стоит нового образца виза для обучения в Принстоне. О, Господи, СССР! Вы едете в Принстон, и там вас застает известие о том, что Советского Союза больше нет. Ваш паспорт несуществующей страны.
Нет, это было совершенно так, потому что я приезжаю в Принстон, причем все-таки университет Ivy League это большое дело, и правда большое дело. И там действительно все совершенно потрясающие. И я помню, что я как-то так из своего московского университета, он какой был, я не помню, сейчас он вообще не будет ни на каком стоять уровне, а тогда он на каком-то там стоял, но это не было известно, но все-таки был и был. И я помню, что, кстати, я очень была счастлива и до сих пор счастлива своим образованием в Московском университете, потому что, конечно, образование советская власть давала гениально, если ты хотела им воспользоваться. И я читала больше французской литературы, чем все люди на романском отделении. То есть я знала эту литературу, они ее только читали, а я ее уже знала из Московского университета. Да, я приезжаю, и я советский человек со своим молоткастым серпастым. Мне каждый напоминает, что вот я теперь в Америке, значит, Хрущев проиграл кухонные дебаты, как вы знаете, или, может быть, не помните, в 1959 году, когда вице-президент Ричард Никсон приехал и привез выставку американскую в Москву, и там были просто тысячи ходили смотреть, и у Хрущева и Никсона были кухонные дебаты, чьи внуки будут жить при каком строе. И как бы Никсон говорил, все будут жить в свободе, а Хрущев говорил, вот вы увидите, внуки будут жить при коммунизме. И каждый американец, встречая меня, не леняясь, говорил, То есть это, в общем, тоже было такое испытание легкое.
Довольно ужасно, если честно.
Неприятно. Это было, скажу вам честно, это неприятно. Потому что надо сказать, что американцы не щедрые победители, скажем так. Но ничего, мы не будем им глаз бить, наоборот, будем говорить, да, там, объяснять и так далее. Дальше разваливается Советский Союз и становится еще хуже. В том смысле, что не просто я уже живу, а вообще все вы, вот вы так, все вы так. Но, в общем, конечно, это были очень тяжелые 7 лет для меня, поскольку я никогда не жила в маленьком городе. В маленьком городе ты видишь одного человека 25 раз в день говоришь «Хай! Хай! Хай! Хай!» Это тяжело. Я не люблю природу, там много деревьев. Но очень много, да. А вы тоже не любите, да? У вас тоже
Я
проблемы.
городской житель, Скажу честно, я городской житель.
Да, я тоже с природой, у меня напряженные отношения, скажем так. Но при этом это было потрясающее время, и я обожаю свой Принстонский университет, и он мне позволил, например, потому что мое образование, оно в сравнительном литературоведении, если кто не знает. Я свою диссертацию написала про деталь у Диккенса и Гоголя. Пиквикские, записки Пиквикского клуба и мертвые души. Так что, как бы...
Это очень круто.
Круто. Просто, а главное, это очень важно. Вы понимаете, деталь у Диккенса и Гоголя важнее не бывает. Но Принстон позволил мне начать писать. Вот как раз то, что Яся Николаевич Засурский и Егор Яковлев мне говорили, что это наглая хамка литература, а потом Яковлев, он начал, я начала печататься у него сначала в «Московских новостях», потом в «Общей газете», и он все время смеялся и говорил: «А, вот, я тебе говорил, вот то, что ты сейчас делаешь». Так что, да, и мне очень повезло, повезло. И, конечно, здесь Хрущев не мог не сыграть роль, потому что когда Джек Мэтлок вернулся после того, как был послом в Советском Союзе, и Советского Союза уже не было, он стал профессором в Институте продвинутых, я не знаю, advanced study каких-то высоких исследований, тоже в Принстоне, не связанный с Принстонским университетом. Это совершенно потрясающее место. Там был Эйнштейн, там был Грабари, искусствовед, ну, то есть там был Клиффорд Гирц, очень известный антрополог. Это совершенно потрясающее место. И главное, Джордж Кеннон. И Мэтлок стал профессором Джорджа Кеннона в этом месте. Джордж Кеннон еще был жив тогда. И Мэтлок взял меня к себе вот исследовательским ассистентом после аспирантуры. И туда подавали, быть ассистентом подавали вообще все, кому не лень, естественно. Весь политический факультет Принстона. И когда он меня взял, ну, я уверена, что Хрущев сыграл роль, и то, что он мне уже визу давал. И я говорю: «А почему вы это сделали?» Он сказал: «Я знаю, как мыслит человек, который занимается political science американец, который занимается political science в американском университете. Я не знаю, как мыслит человек, русский человек, который живет в Америке и который когда-то занимался литературой и понимает связь искусства с политикой». Так что мне повезло так, как вообще везет очень мало кому. Я была ассистентом, последним ассистентом у Джорджа Кеннона тоже.
Ого! Ничего себе!
Ничего себе, это было невероятно.
Это я хотела сейчас спросить, но вы не думали вернуться? Столько всего происходило в России. Потом думаю, так, вернуться, посмотреть, быть ассистентом Кеннона. Вернуться, посмотреть. Ну, вы так сомневались вообще?
Нет, никогда не сомневалась, и все возвращались, но ну, я, во-первых, я приезжала, я же каждый год, так я сказать, что я уехала и все. Я каждый год приезжала на 3 месяца, на 4 месяца, то есть потому что в Принстоне
Ну, то
очень...
есть вы были прям таким честным экспатом, который работает вот в другой стране, но в свою родную страну приезжает.
Абсолютно, абсолютно я была, вот честно и спасибо, я была экспатом, гордым экспатом, потому что Горбачев сказал: «Живите где хотите». Мне было удобно и важно жить тогда в Америке, потому что для меня же еще... То есть приезжали люди там. Я уехала за своим приключением. У них было свое, а у меня было свое. Могу ли я выжить в Принстоне? Могу ли я написать диссертацию по-английски? Могу ли я войти в эту, как бы, как сказать, ассимилироваться в этой...
Ассимилироваться, да.
Да, ассимилироваться в этой системе. То есть у меня был свой собственный, что называется, квест. У России был свой, а у меня был свой. То есть я бы как раз думала, был момент, когда все уезжали обратно, и мне говорят: «Ты что, вот то же самое, ты с ума сошла?» Я говорю: «Слушайте, я должна себе доказать, потому что если я поеду обратно, это значит, что я не смогла. Я не смогла жить по-английски, писать по-английски». Я начала еще, то есть я стала, сначала начала, моя первая статья была по-английски, а не по-русски. Я только потом уже Егору начала писать в его в его публикации, потом уже в независимую газету и так далее. Но начала я писать по-английски. Для меня это был свой собственный, вот как бы, возвращаясь к шнуркам, вот я завяжу шнурки, мне удастся это пережить. Там меня, я как бы выживу это, я переживу. Так что для меня было важнее как бы посмотреть, что такое Америка, и дать себе время посмотреть, что такое Америка, и написать эту диссертацию, которую, надо сказать, уже к середине, уже к 93-му, даже 5-му году, значит, это 4 года прошло с тех пор, как я ухла печь, писать я начала в 94-м. Значит, к 95-му году уже ясно было, что никакой сравнительной литературой я никогда заниматься не буду, и никакую литературу я преподавать не буду. И Диккенсон, Гоголь, это все, это их личное дело. Значит, дальше был такой квест, написать ли эту диссертацию, даже если она мне уже не нужна. Потому что обычно здесь ты пишешь диссертацию, потом ты пытаешься ее напечатать как книгу, и это начинает твою карьеру. Ясно было, что никаких книг из Диккенса и Гоголя я делать не буду. Вот. Так что я приезжала каждое лето там, я не знаю, каникулы начинались в мае и заканчивались в середине сентября. И вот все это время я уже приезжала в Москву.
И сравнительный анализ деталей в Москве год от года. Как это менялось и как это вас впечатляло или не впечатляло?
Ну, первые годы я уже, честно говоря, не помню. Это было...
Видимо, не сильно впечатляло.
Нет, не сильно, но это все уже было как в тумане. Во-первых, потому что это было как бы для меня выживание в Америке, как бы приспосабливание в Америке, было как бы, то есть ясно было, там, я помню, начало 90-х годов, и я еще приезжала, меня еще не было, то есть я уже была в Америке, но я приезжала, и как-то мы хорошо иметь разнообразных друзей. Мама дружила с Ириной Купченко, и она и сейчас, наверное, очень такая, как бы, как говорила моя няня, расходарная. И я бегала по Москве, это был, может, 94-й год, 95-й, и я прибегала обратно, и у меня весь рот был черный. Вот рот и легкие, видимо, потому что стало очень много машин, их же столько не было раньше, стало очень много машин, они все издавали какие-то запахи и все остальное. То есть вот действительно эта копоть прямо оставалась во рту. Вот такие впечатления. И помню, что Лужков начал менять Москву, уже это стало каким-то образом положительным и неположительным одновременно. Потом уже я занималась политикой, когда после 96-го года. Тогда уже у меня начались как бы связи. Я помню, мне удалось интервьюировать Бориса Немцова тогда в Думе, потом Кириенко в 90, по-моему, в каком-то 8-м году, 99-м году. То есть, ну, кстати, вот как будучи ассистентом Мэтлока и Кеннона, как-то ты становишься вдруг важным человеком, ты приезжаешь от их имени, говоришь, да, вот, там, траливали. Так что, но 90-е годы слегка туманные. Помню, что очень многие тогда стали антиельцинские, потому что как бы после войны в Чечне 94-го года как-то это стало все стираться, сниматься. Выборы 96-го года, как вы помните, хотя мне Егор Гайдар объяснял, что если его не выбрать, то будет война между Украиной и Россией. Это он мне говорил в 96-м году или в 98-97 году, в общем. И я помню, я говорила, ну, ребята, вы, конечно, пропагандисты, вы интересные такие истории рассказываете, потому что где тут вообще элементы войны между Украиной и Россией? Но оказалось, что Егор Гайдар был совершенно прав и явно знал, что он имел в виду и о чем он говорил. И даже когда-то написал, я редактирую колонку в такой международной организации, называется «Проект Синдикат», и он написал нам колонку о том, как опасно, что силы путинизма поддерживают элементы фашизма в России. И тоже тогда это казалось каким-то совершенно far-reaching, то есть как далеко-далеко. Но он это все-таки, он Егор Гайдар был Егор Гайдар. Ну, а когда путинизм начался, уже стройка пошла, улучшения. Потом Лужкова сменил Собянин. Собянин Москву превратил в образцовый коммунистический, в образцовый путинистический город. И так далее. И в 17 году я поехала по всей России, от Калининграда начала и закончила на Камчатке свое путешествие, это через все 11 часовых поясов, потому что, как когда-то говорил Петр Валь, он все время говорил: империя, империя, а кто эту империю видел? И я решила посмотреть, вот что это такая путинистическая империя. И надо сказать, что она на меня произвела неизгладимое впечатление, потому что за эти годы, несмотря на коррупцию и все остальное, все-таки русский человек в массе, не весь, но в большинство, стал жить лучше, чем когда-либо, что все-таки, безусловно, было часть путинистического проекта, который потом на пустом месте решил он больше, что он в эти игры выиграл улучшение жизни русского человека, он играть не хочет, поскольку они не способствуют продолжению его сидения у власти.
Но вот вы при этом каждый год вы приезжали, но вы каждый год возвращались. Вы возвращались все тем же экспатом, или в какой-то момент вы вернулись и сказали: нет, я вот дома, и я вот, ну, больше американка, чем россиянка.
Вы знаете, это... Сейчас, одну секундочку, надо подумать, как ответить. Вообще, мой дом – Нью-Йорк. И я долгое время, много лет, я говорила всегда, когда меня спрашивали, а кто ты больше, американец или русский, я говорю, вообще я нью-йоркец. Вот я действительно человек из Нью-Йорка. Когда я приезжала, я каждый год, когда я приезжала, я потом, я живу внизу, в Нижнем городе, в Нью-Йорке, и я хожу. Сейчас уже нет, уже как бы старость, не радость. А вообще вот раньше я ходила по Нью-Йорку первые несколько дней и его себе как бы возвращала, вот почему, за что я его люблю. Я приезжала, и Москва чистая, она не была такой, но я уже сейчас не помню, какая она раньше была. Москва сейчас очень чистая. А здесь ты приезжаешь, вы наверняка знаете, приезжаешь, здесь у тебя сразу запах garbage в лицо, особенно когда раньше были зимы и был снег. Ты приезжаешь зимой, это все начинает растапливаться, и вот этот запах растопленного, не растопленного, а такого уже не замерзшего мусора, он тебе все время кидает в лицо. Какие-то ездят машины, прыскает асфальт, поскольку он плохо уложен, деревьев нет. И вот я ощущение Нью-Йорка, когда я вернулась, когда я переехала в Нью-Йорк в 98 году после Принстона, и мне говорили, что, в общем, все-таки выжить в Нью-Йорке трудно, это большой город здесь. Чем Нью-Йорк потрясающий, в общем, действительно, что ты никогда не можешь стать, никогда не можешь зазнаться здесь. Ну, наверное, люди зазнаются, но это трудно, потому что в Нью-Йорке всегда будет кто-то, кто лучше тебя. То есть ты не можешь сказать, что, да, я самый большой. И это, в общем, такое тоже очень возвращающее на круги своя ощущения. Я помню, что первые 6 месяцев, когда я получила работу, что было невероятно, там, стала делать то, сё, 5-е, 10-е, и я помню, я как-то шла по своему Нижнему городу и подумала, я выжила, потому что все-таки в Нью-Йорке это не очевидно, очень многие уезжают. Так что Нью-Йорк я люблю, и я никогда не хотела бы сказать, я человек, который когда-то жил в Нью-Йорке. То есть я хочу сказать, что я человек, который живет в Нью-Йорке. А в Москву я приезжала, потому что это была моя родина, и есть моя родина, и моя страна. Но я приезжала к маме в гости. Я приезжала в гости, как бы с ней вместе и так далее. И она умерла в 17-м году, погибла. И я приехала, и вдруг мне стало... Надо жить, то есть не жить, а делать все как вот русский человек. То есть там какие-то делать документы, выписывать ее из жизни, понимать, как платить за квартиру. То есть какие-то вещи, которые совершенно все другое. И я начала жить вот этой русской жизнью, которой я никогда не жила, потому что я уехала еще из Советского Союза. И дальше был ковид здесь. И я приезжала, потому что у нее еще остался огромный архив. И там ее собственные, там, я не знаю, записки от того же Булата Акуджавы или письма от Леонида Зорина. То есть это все нужно было разобрать. Там какие-то записки от Аксенова, потому что это потрясающий документ той эпохи, такой интеллектуальной эпохи, вот того времени, когда они все дружили, все общались, там, я не знаю, фотографии, когда Вася Аксенов женился на Майе Кармен в Переделкино, по-моему, 80-й или 81-й год. Вот это все нужно было разобрать. И я стала приезжать, а от ковида я бежала из Нью-Йорка быстрее Лани через Беларусь, потому что здесь был конец света. Здесь же, как мы не любим Нью-Йорк, идея публичного благополучия здесь, в общем, отсутствует. Вот эта идея public good. Здесь нету, здесь все частное. Поэтому здесь был полный конец. И я приехала в Москву и думаю, ну вот все, сейчас я уже теперь точно стану российским человеком. Вот все, вот теперь я на родине, и теперь это будет моя родина. А дальше как-то Путин, там, дальше отправит Навального, дальше арестовывают Навального, дальше прекращаются протесты, и ты понимаешь, что... Ну, я все время туда приезжаю, и теперь я стала наполовину. То есть я была больше американцем все эти годы, а вот когда все-таки, и особенно после специальной военной операции, как мы ее называем, после войны, начала войны, как-то ты не можешь говорить, что я к этому не имею отношения. То есть вот это сделало меня сейчас опять обратно вернулась больше русским, чем я думаю, я когда была когда-либо даже больше, чем я была до 91-го года.
То есть этот экспат остался. Вот экспат, но россиянин.
Экспат остался, потому что, ну, россияне, то, что ты должен отвечать за свою страну, то есть ты не можешь за нее не отвечать. Поэтому пока я могу ездить, я буду ездить. Я вот сейчас была, как я вам говорила раньше, я была там полгода до января. А сейчас, но все-таки у меня работа, у меня студенты, я не молодая, но еще не такая бесконечно старая, чтобы уходить на пенсию. Но я сделала так, что я теперь буду преподавать только полгода, то есть один семестр в году. Для того, чтобы другое время быть в России, если я могу, и быть свидетелем того, что там сейчас происходит. И я, кстати, очень там, помимо многих возмущений, претензий, криков по поводу этого Кремля, еще возмущение того, что меня теперь практически лишают моего статуса экспата, гордого статуса экспата, что Россия была свободной страной, и ты мог себе позволить быть экспатом, как может человек Британии, Франции и так далее. То есть ты живешь, где ты выбираешь.
Теперь ты можешь быть только беженцем.
Вот. И нас сейчас, ну, я не, нет, наверное, но нас лишь, меня практически каждый день я приближаюсь к тому, что я уже скоро могу стать иммигрантом, что я совершенно не собиралась. Потому, я даже думаю, что причина, почему все-таки мне, knock on wood, везло в Америке, потому что ты экспат, у тебя совершенно другие ощущения, чем у иммигранта. Иммигрант, мы это с Вайлем обсуждали, он говорит, ты уезжаешь, ты никогда уже не вернешься. То есть ты эту Россию отдать не можешь. Она, потому что иначе ты ликвидируешь все свое предыдущее существование. У меня такого не было. Я уехала, приехала, уехала, приехала. Поехала в Железноводск отдыхать, а потом поехала, я не знаю, там, к друзьям в Красноярск, а потом еще куда. То есть ничего такого нет. И, но надо сказать, что я свою первую книгу написала про Владимира Набокова. Вот именно пытаясь понять разницу между экспатом и exile, то есть экспатом и иммигрантом. И еще пытаясь понять, как литература, как культура в России никогда не может быть оторвана от политики, даже когда она говорит, что она оторвана от политики.
Знаете, мы очень тоже долго сейчас искали для себя формулировку, что с нами происходит. И я ужасно расстраиваюсь, когда меня представляют как Russian journalist in exile. И я не хочу быть in exile, я не хочу быть в изгнании, не хочу быть беженцем. Поэтому я говорю, что я в длительной командировке. Это некая иллюзия возврата контроля и некая иллюзия того, что у тебя есть выбор.
Абсолютно, абсолютно. А главное, что это там у меня это было по-другому, но с вами это произошло, то, что вдруг все должны были уехать. То есть вдруг какая-то, как бы почему, кстати, к разговору о Хрущеве, когда это, наверное, как-то связано с тем, что вы что вы говорите, то есть даже наверняка связано. Паспорта начали выдавать уже при Брежневе. То есть вот вы не хотите здесь, мы вас, конечно, арестовывать не будем, там, Аксену, Солженицына, но мы вообще дадим паспорт и до свидания. Но разговор этот начался еще при Никите Сергеевиче. Никита Сергеевич, у него был любимое, или исключить из партии, или мы вам дадим паспорт. Он Сахарова Андрея Дмитриевича собирался из партии исключать, ему сказали, он не член партии, он сказал, все равно исключить. Собирался отдавать паспорта. И вот как раз Эрнесту Неизвестному, который поставил ему памятник потом, тоже простив его, что тоже интересно, они все его простили, и все потом приезжали в Петрово Дальнее на дачу с ним разговаривать. И в какой-то момент, когда они спорили в манеже, и потом уже на встрече Хрущева с интеллигенцией, Хрущев ему сказал, что если вам не нравится наш образ жизни и наш взгляд на политику, мы вам дадим паспорт, и вы, значит, уезжайте к своим западным хозяевам. На что Эрнест Неизвестный был человек не слабого десятка, фронтовик тоже, поэтому он Хрущева не испугался и вообще не боялся, и он ему сказал, не вам за меня, Никита Сергеевич, родину выбирать. И Хрущев, который понял то, что он сказал, он его обнял, поцеловал в обе щеки, а вот дальше продолжал чехвостить. Там, что вы тогда траливали. И неизвестно всегда с удовольствием эту историю рассказывал, чтобы как бы показать разницу между как бы партийным аппаратчиком и все-таки Хрущевым. Он был аппаратчиком, но при этом у него была еще вот такая другая его часть, человеческая. И то есть вот то, что для нас, для вас, не вам за нас, Владимир Владимирович, родину выбирать. И пока мы можем этому противостоять, я думаю, мы должны этому противостоять. Каждый так, как может.
И тут бы поднять бокалы и сказать, так выпьем же за это. Но как периодически заканчиваются мои разговоры в проекте «Кто такой?», мы договариваемся сделать это очно при первой же возможности.
Обязательно. Спасибо большое.
Спасибо большое, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк, поделитесь в комментариях, как вам этот разговор, ну и обязательно подписывайтесь. Всем пока!